Дорогие братья и сестры, мы прочитаем из послания святого апостола Павла к Коринфянам, из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 5 глава, 20 и 21 стих. Второе послание к Коринфянам, глава 5, 20 и 21 стих. «Итак мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Аминь». Когда мы читаем послание апостола Павла, мы видим очень много мест, где апостол Павел старается в нескольких словах уместить все богатство евангельского откровения. И даже когда он касается практических вопросов жизни, он старается обязательно подвести к большему, к вечным истинам, чтобы даже в простых житейских вопросах верующий человек знал, что в эти минуты он, решая даже простые вопросы, он все равно предстоит перед Богом, и от его решения зависит состояние его души, его служение. И каждый миг жизни имеет особую ценность. И вот также и эти стихи, которые мы прочитали, в них также апостол Павел уместил великие евангельские истины. И они звучат как торжественная песнь. И вот первое, что мы видим в этих стихах, это слово, которое вызывает у нас недоумение. Апостол Павел говорит о том, что просит, увещевает, примиритесь с Богом. Кто просит о примирении? Кто просит мира? Как мы знаем, что это обычно происходит при разных войнах, конфликтах, и просит мира обычно побежденная сторона. Кто же здесь просит мира? Как это было бы удивительно, если бы апостол Павел, великий апостол, обращаясь к верующим Коринфской церкви и к нам, просил нас примириться с Богом. Но здесь мы видим еще более величественные слова, потому что апостол Павел передает слова не свои, он от имени Бога увещевает, то есть, говоря современным языком, он умоляет, он просит примириться с Богом. То есть сам Бог просит человека о примирении с Ним. И в Евангелии, и вообще в Священном Писании мы видим очень похожие места. И это уже одна эта просьба Бога, уже основание для того, чтобы мы смирились и остановились в изумлении перед тем, что нам открывается на страницах Священного Писания. Потому что сам Бог просит и умоляет примириться с Ним. Мы читаем в книге пророка Исаии, 65 глава, слова Божьи. «Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному». Сам Бог простирает руки навстречу человеку. Мы читаем в Евангелии от Луки, незадолго до своих крестных страданий, Христос, смотря на Иерусалим, заплакал и сказал: «О, если бы и ты хотя бы всей твой день узнал, что служит к миру твоему!» Он плачет, и он тоже как бы простирает руки к этому непокорному городу. Христос, мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 11 главе, тоже обращается с просьбой: «Придите ко мне, все труждающиеся обремененные, и я успокою вас». И удивительная притча о брачном пире, где Бог показывает свое отношение к человеку в образе господина, который обращается к званым и приглашает их на брачный пир и говорит: «Придите, все уже готово». Не это ли образ любви Божией, который показан нам в страницах Священного Писания, что Бог не приказывает, не угрожает, а Бог просит, Он умоляет человека, чтобы он пришел. И больше того, мы видим самое большое доказательство Божьей любви в том, что Христос, Сын Божий, умер за нас, когда мы были еще грешники. И, может быть, в нашем доме молитвы сегодня есть человек, который сомневается в том, может ли его услышать Бог, и имеет ли он право обратиться сегодня к Богу? Бог через свою жертву и через свою просьбу к каждому человеку еще и еще раз доказывает свою любовь. И в этом мы видим также и напоминание нам, как мы должны бережно нести Евангелие погибающим душам, потому что сам Бог бережно, с терпением, порой многие годы просит. Также Господь и желает, чтобы и мы обращались к людям, которые еще не знают Его. Мы читаем, что примиритесь с Богом. Может появиться вопрос, но разве есть, найдется ли человек, который осмелится враждовать с Богом? Разве это не безумие восставать против Бога, который сотворил все? А тем не менее, как это ни страшно, многие люди, и, к сожалению, порой даже и верующие люди иногда находятся в таком состоянии, что оказываются во вражде с Богом. Что значит быть во вражде с Богом? Мы знаем, что если в обыденной нашей, повседневной жизни человек, который не ответил на наше приветствие, как правило, это тот, кто имеет что-то против нас. И если мужчина не подал руки, протянутой ему навстречу, это не что иное, как знак вражды. А что же происходит подчас с человеком, когда мы слышим Божий призыв, Его напоминание, Его зов, Его просьбу, даже больше того, как здесь сказано, увещевание и мольбу, и мы в ответ на эти протянутые руки самого Бога остаемся глухи, и мы отворачиваемся от Него. Не Бог становится в эти минуты врагом, а человек становится врагом по отношению к Богу, а Божий призыв в Его любви продолжает звучать к человеку в каждом дне. И в Священном Писании мы читаем, что состояние сердца человеческого, его дела являются свидетельством того, что он находится во вражде с Богом. Мы читаем, что дружба с миром есть вражда. Есть вражда против Бога. Мы читаем, что мы были некогда враги для Бога по расположению к злым делам. Это значит, что если в нашем сердце гнездится какой-то грех, это значит, что в эти минуты в нашем сердце есть вражда по отношению к Богу. И поэтому апостол Павел обращается не только к неверующим людям. Послание написано к верующим Коринфской церкви. Он пишет: «От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Интересно, лорд Редсток, один из проповедников пробуждения, которое было в начале 20 века, он пишет в одной из своих проповедей о том, что порой люди, находясь вдали от Бога, продолжают многие годы обращаться к Нему со своими просьбами. Они просят о здоровье, они ждут ответа на свои молитвы. И он говорит: «Как вы думаете, Бог отвечает на их молитвы?» Он действительно отвечает, потому что мы знаем, что Бог благ, и Он посылает солнце на праведных и неправедных, и дождь на праведных и неправедных. И когда человек, даже находящийся во вражде с Богом, обращается в критические минуты и просит: «Господи, помоги, защити», разве Бог не отвечает? И этим Он напоминает о себе. Ведь каждый из нас еще до того, как пришел с покаянием ко Христу, имел этот опыт обращения к Богу. Бог действительно отвечает. Но как страшно, когда человек многие годы находится в таком состоянии и не решается сделать этот главный шаг, откликнуться на призыв Божьих слуг, как мы читаем об этом в притче о брачном пире, и войти на этот брачный пир, в то время как другие находятся в радости, находятся в полноте общения с Богом. Человек может находиться во вражде с Богом, под тяжестью своих грехов, и просить этих крох со стола благодати, который открыт для него, потому что Бог каждый день вновь и вновь напоминает свой призыв и зовет к себе человека. И это такое утешение для нас, что эти двери на брачный пир, они еще не закрыты. И сегодня каждый человек может, обратясь с молитвой покаяния к Иисусу Христу, войти на этот брачный пир, войти для того, чтобы испытать полноту прощения, потому что только Бог ради драгоценной крови Иисуса Христа дает эти одежды праведности. Мы можем бесконечно долго ждать и стараться стать лучше, но только в тот момент, когда мы понимаем, что Христос на Голгофе совершил все, что нужно для того, чтобы сделать нас праведными пред Богом. Только в те минуты мы узнаем, что это значит быть в радости, в спокойствии перед Богом, и мы увидим себя очищенными и в этих белых одеждах, которые Господь дает ради жертвы своего возлюбленного Сына. Что же читаем мы дальше здесь в этих словах? Почему человек имеет право примириться с Богом? Потому что, как написано, не знавшего греха, то есть Иисуса Христа, Он сделал для нас жертву за грех. Когда мы читаем этот текст, мы видим, что здесь слово «жертву» напечатано курсивом, немножко другим шрифтом. Почему? Потому что переводчик, который писал этот текст, хотел показать, что именно это слово не совсем точно отражает то, что написано в оригинале. А что же там написано? А написано то, что переводчик не решился написать явным текстом. И написано там следующее, что «не знавшего греха Он сделал для нас грехом». Это подлинное значение этого стиха, который содержится здесь, в этом послании к Коринфянам. Что это значит? Что Бог Отец по Своей любви послал в мир Своего Сына, возлюбленного Иисуса Христа, который не совершил никакого греха ни в мыслях, ни в словах, ни в делах. Он был абсолютно чист, находясь среди огромного развращения здесь на земле. И Христос ради спасения нашего взял на Себя все наши грехи, которые мы совершили и которые мы еще совершили, еще которые должны были совершить. И вот эта вся гора, вот этих мерзких грехов, она легла на Него, непорочного. И Бог Отец, глядя на Своего Сына, Он видел в эти минуты на Голгофе, Он видел не Его, Он видел эти грехи. И поэтому гнев Божий во всей своей силе упал на возлюбленного Сына, который нес на Себе наши грехи. Именно поэтому Христос сказал: «Отче, для чего Ты Меня оставил?» Потому что в эти минуты Он был оставлен Небесным Отцом, неся на Себе грехи мира. И вот ради нашего примирения Христос согласился взять на Себя грехи и на это время страданий сделаться как бы грехом, как пишет здесь апостол Павел, для того, чтобы умереть за нас, воскреснуть и сделать нас чистыми перед Богом. И какая же была главная цель этих страданий? Мы читаем, для того, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом, чтобы мы, очищенные, стали гражданами Божьего Царства, не когда-то в будущем, но уже здесь, на земле, для того, чтобы мы имели эту чистоту, обещанную Богом, и чтобы Бог, глядя на нас, видел чистоту Христа. Именно ради этого Христос пострадал. И каждый раз, когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, я ничего не могу, и во мне нет ничего хорошего, но я знаю, что Ты умер за мои грехи, и я знаю, что кровь Твоя очищает от всякого греха», и в эти минуты Господь облекает нас в сияющие одежды праведности. И в эти минуты мы понимаем, что мы уже ничего не можем добавить к тому, что сделал Бог, потому что Он – наша жизнь, наше спасение и наша праведность. И здесь есть еще одно очень важное слово, точнее говоря, два слова. Как происходит это обличение в одежды праведности? Написано, что в Нем, в Иисусе Христе. Только находясь во Христе, мы имеем эту чистоту. Как это происходит? В 15 главе Евангелия Иоанна Господь Иисус Христос говорит пример о том, как человек может находиться во Христе. Он говорит: «Прибудьте во Мне, и Я в вас». И сравнивает себя с виноградной лозой, а каждого верующего с ветвями. Пребывать во Христе – это значит питаться Его соками. Это значит в молитве просить Его сил, Его откровение через Слово, откровение Духа Святого для того, чтобы иметь это подкрепление в каждом дне, чтобы знать, как нам поступать в самых обыденных обстоятельствах. И вот находиться в Нем, это значит быть связанным с Ним, связанным так, как связаны ветви с лозой. Потому что невозможно помыслить, чтобы ветви могли существовать хотя бы мгновение без лозы. Они начнут погибать, они засохнут. Точно так же Господь желает, чтобы мы не мыслили ни одной минуты без Него, чтобы в радости или в переживаниях мы искали Его, мы дорожили им. И вот это очень важное предупреждение для всех нас, потому что у нас есть такая склонность, когда мы имеем успех, когда у нас все хорошо, мы начинаем надеяться на себя, и постепенно мы начинаем терять связь с Иисусом Христом. Мы становимся менее зависимыми от Него, начинаем меньше нуждаться. Или, может быть, у нас есть какие-то планы, которые кажутся нам самыми важными, и мы начинаем забывать о том, что Бог может иметь о нас свои планы. Или, если в нашем сердце находится какой-то грех, он становится преградой, и мы опять теряем связь со Христом. А это так страшно, потому что только в Нем мы можем быть праведными перед Богом. Как пишет еще апостол Павел в послании к Колоссянам, что только в Нем мы можем быть праведными, если только пребываем тверды и непоколебимы в вере, только тогда мы непорочны. И Господь сегодня через это слово напоминает о том, чтобы мы проверили себя, находимся ли мы в Нем, находимся ли мы в мире с Богом, потому что это послание написано, адресовано не только к неверующим, но и к верующим, чтобы каждый человек испытал и сегодня эту радость находиться в Боге, оправданным под защитой Бога, и питаться Его прекрасными словами, откровениями, которые сегодня Господь приготовил для каждого из нас и в этом богослужении. Пусть Господь поможет услышать сегодня Его в молитве, в пении хора, в проповедях, а Ему за все да будет вечная слава. Аминь.